Слушать радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе книга о религиозных направлениях в современной Европе. Польская литературная награда «Нике. Можно ли премировать начинающих?» Конференция «Русский Афон». Каким станет комеди франсез при новом руководстве? Русский европеец Эдуард Багрицкий. Начнем с юбилея. 19 октября исполняется 75 лет одному из самых популярных британских и европейских писателей, автору всемирно известных шпионских триллеров Джону Ле Карре. С ним беседует наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Успех пришел к Ле Карре, его подлинное имя Дэвид Корнуэлл, в 63-м году после выхода в свет его третьего романа «Шпион, который пришел с холода». Грэм Грин, который сам был блестящим мастером остросюжетной прозы, назвал его лучшим шпионским романом, который ему когда-либо приходилось читать. Но Ле Карре интересуют не столько детективные интриги и шпионские подвиги, сколько человеческие характеры и стоящие перед ними серьезные моральные проблемы. Вот и в только что вышедшем в своем 20-м романе «Песнь призвания» «The Mission Song» писатель решает сложные нравственные проблемы на фоне запутанных операций британской разведки. Прежде всего, я спросила Джона Ле Карре, как он пришел к литературе.
Я рос в очень неподходящих условиях. Родился я в буржуазной семье. Мой отец выбрал себе профессию бизнесмена в худшем смысле этого слова. Он даже несколько раз побывал в тюрьме. Мне это чем-то напоминает новых русских. Как заметил Грэм Грин, источник вдохновения писателя – его детство. У меня было очень красочное и одинокое детство. Мы с братом никогда не жили подолгу на одном месте и чувствовали себя маленькими ссыльными. Моя мать оставила семью, когда мне было 5 лет. Я долгое время думал, что она умерла, и встретился с ней снова только когда мне уже было 25. Теплица, в которой я тогда жил, развела во мне определенные творческие способности. Все дети с трудной судьбой хорошо это понимают. Когда я подрос, решил стать художником. Я занялся иллюстрацией книг, но однажды, когда мне было лет 25, понял, что никогда не добьюсь успеха в роли художника, зарабатывающего на жизнь живописью. У меня не было таланта. Были амбиции и желания, но не было способностей. Поэтому постепенно я обратился к литературе. В юности я писал стихи, но они были ужасны. Я уничтожил все, что смог отыскать.
Почему вы пишете под псевдонимом?
Когда я начинал писать, я был на государственной службе. Хотя не было никаких препятствий со стороны начальства, я уже опубликовал к тому времени 3 первых романа, оно потребовало, чтобы я взял псевдоним. Даже если бы я писал книги о бабочках, это ничего бы не изменило. Это была традиция форин-офиса. По правилам МИДа, независимо от того, был ли у вас доступ к секретной информации, или вы были простым клерком, вам не разрешалось писать под собственным именем, даже если вы писали в газету.
А почему именно Ле Карре?
Трудно сказать. Я столько раз изобретал очередную ложь по этому поводу, что просто не знаю, к какой верить. Мой английский издатель Виктор Голлингс попросил меня, когда я только начинал, выбрать псевдоним, состоящий из 2 хорошо звучащих англосаксонских слов. Я должен был как-то отреагировать на эту смехотворную идею. «Вы хотите, чтобы я назвал себя чем-то вроде Чанг Смит?» — подумал я. И выбрал имя совершенно этому не соответствующее, да еще и воспринимающееся как французское. Имя это, как мне кажется, визуально легко запоминается. Так оно и прилипло.
Насколько важен для вас, как писателя, опыт работы в английской разведке?
Очень важен. У каждого из нас бывает в жизни какое-то серьезное испытание. У каждого художника, каждого писателя есть некая духовная обитель, куда он мысленно постоянно возвращается. Обычно это связано с тем, что составляет его главный жизненный опыт. Если бы в годы жизненного созревания я был моряком, я писал бы о море. Если бы был банкиром или юристом, я обращался бы к их опыту. Мне очень повезло, что волею судьбы я оказался честным наблюдателем важных событий. В качестве простого клерка я оказался в центре битвы, которую именуют «холодной войной». Это дало мне возможность изнутри понять очень многое. Как принимались решения, как люди, обладавшие ограниченной информацией, принимали безумные решения, как они общались. Это была очень живописная картина, где мне открывались человеческие слабости и амбиции. Я исследовал секретные службы как подсознательное народов, которым они принадлежали. Меня интересовали подлинные подспудные страхи и мифы, которыми они жили. К примеру, история КГБ эпохи Холодной войны демонстрирует полнейшее психологическое соответствие состоянию советского общества того времени. Его страхи, его фантазии, его абсурдные, бессмысленные страхи перед русской эмиграцией, например. Сюда относятся и всякого рода заблуждения, особенно в отношении Соединенных Штатов. И наоборот, неадекватность отношения Запада к России. У меня была привилегия познать это изнутри. И это в огромной мере способствовало моему собственному социальному и психологическому созреванию. Я понимал, что могу использовать этот свой опыт для иллюстрации широких сфер жизни. Именно разведка стала местом действия моей человеческой комедии.
Беседу с Джоном Ле Карре вела Наталья Голицына. В самом знаменитом театре Парижа, Комедии Франсез, или, как его еще называют, Доме Мольера, перемены. Впервые за всю историю во главе театра встала женщина. Мюриэль Майет, актриса и режиссер, воспитанница Комедии Франсез. Останется ли линия театра прежней, или репертуар подвергнется переменам? С одним из членов труппы, Анатолием Переверзевым, беседует наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий.
По Франции снова собираетесь на гастроли. Расскажите, пожалуйста, в первую очередь, что это за гастроли, кто ездил и что происходило, что вы давали?
Это постановка Марселя Бузане в Комедии Франсез «Тартюф». Последняя версия, последнее издание Комедии Франсез этого спектакля. И вот мы его довольно-таки много и долго играли здесь на сцене Ришелью. И теперь мы в больших гастролях по Франции. Очень много городов в разных, во всех концах Франции. И на целую неделю, на 4 спектакля мы едем на фестиваль в Мадрид.
А были в каких городах?
Пока Орлеан. Мы там 15 спектаклей дали. С большим успехом. Я должен сказать, что публика, как и у нас, кстати, в провинции, она более чуткая, она не избалована так, как парижане, и она прекрасно воспринимает. Огромный зал, больше 900 человек, и прием был чудесный. 15 спектаклей. 3 спектакля в Амьене. Потом у нас будет Ля Рошель, Тулуза, Кан. Один из городов во Франции.
Это будет. А где вы были?
Вот мы были в Орлеане и в Амьене. И вот сейчас едем в Сет. Это на юг, потом Мадрид.
Замечательно. Где вам приходится играть? На каких сценах?
В Амьене это был Дом культуры, называется, в переводе на русский язык. Дом культуры – это, кстати, тот первый дом, который был создан по инициативе Андре Мальро. Это в 60-е годы, в середине 60-х годов, огромная революция, можно сказать, культурная была во Франции. И вот по его инициативе был создан этот дом, там несколько залов, и вот мы там играли вот последний раз. В Орлеане тоже большой зал, это театр и в то же время центр культурный. Что нас ждет дальше? Будут разные театры, как я знаю, по расписанию. Это будут и старые классические театры, и более модерные. Площадки самые разные.
Пьеса не стареет?
Нет, не стареет, не стареет. Реакция замечательная. В Амьене было много молодежи, потому что это студенческий город. И реакция была особенно живая, активная, такая, смеялись и аплодировали, и реагировали. Замечательно.
Ну, скорее всего, в Сете будет то же самое, потому что Сет замечательный, южный, такой перегретый город, тоже масса молодежи.
Да, как мы думаем и в Мадриде, хотя это будет с субтитрами идти, но Тартюф знает, и это все актуально.
Скажите, насколько я знаю, в Комедии Франсез сменилось руководство. Во-первых, если можно, несколько слов о новом директоре театра. Вы ее знаете как актрису прежде всего. И каким переменам более-менее это приведет?
Я, конечно, могу судить о том, что сейчас происходит в театре со своей скромной позиции, которую я занимаю в этом театре. Но я работал и продолжаю работать в спектакле Марселя Бузане. Это Тартюф, его постановки. И сейчас это генеральным администратором, то есть руководителем театра, стала Мюриэль Майет, которую я тоже очень хорошо знаю, потому что вместе с ней я играл в спектакле Платонов Чехова в постановке Жака Лассаля, и я ее хорошо знаю. Она молода.
Сколько лет?
Ей 42 года, то есть вступив на такую должность, можно говорить, что она молода, но она полна энергии, она очень хорошая, талантливая актриса, режиссер. Что я могу сказать, и я надеюсь, что многие могут сказать, что она замечательный человек. Она отзывчивый, душевный человек, добрый человек. Но я думаю, ей хватит смелости, куража, как говорят французы, для того, чтобы что-то сделать новое, привнести в этот театр. Вообще, я считаю, что и с Марселем Бузоне, и с Мюриэль Майет театр переживает какой-то особый период своей жизни, потому что это вечная проблема, которая в свое время и, может быть, сейчас вновь стоит перед МХАТом нашим. То есть такой театр, такого масштаба, такой истории должен сохранить традицию. Комедия Франсез – это дом Мольера, это академия французского театра. Она должна сохранить эти традиции и прочее, прочее. Но она должна найти, конечно, новые средства для того, чтобы быть современным театром. И Марсель Бузоне, мне кажется, делал много для этого. Он приглашал очень много режиссеров из других стран. То есть ставился Мольер, ставился Шекспир, классика, Чехов, но ставились и современные вещи. И вот свидетельство того, что из России при Марселе Бузоне были два больших режиссера, это Анатолий Васильев и Петр Фоменко, которые здесь ставили, это тоже открывает театру и артистам другие горизонты.
Ну, в конце концов, это небольшая революция, потому что домом Мольера никогда не правила женщина.
Да, это впервые, это грандиозно. Конечно, вокруг этого много разговоров, споров, потому что есть и позитивный момент, и, может быть, момент, который подвергается критике. Мюриэль, она из этого театра, она 20 лет здесь работает, много работала, и ее все знают, и она хорошо знает театр. И это порождает и свои преимущества, и свои недостатки, потому что актеры ревностно могут к этому относиться. Мне кажется, что это позитивный, очень позитивный момент.
Что бы вы могли сказать о ней, как об актрисе?
Конечно, труппа Комеди Франсез, это очевидно, это объективно, это собрание созвездия личностей, больших актеров. Но если говорить об какой-то особенности Мюриэль, может сказать одним словом, она умная актриса. Она умная, у нее есть, конечно, душа, есть замечательные тонкие чувства, но она умная актриса, она очень хорошо понимает то, что она делает. И когда она играла генеральшу, воиницу в Платонове, это чувствовалось. Это умная женщина, личность, но за этим стояла личность, конечно, самой Мюриэль.
Все остальное мы узнаем в ближайшем будущем. Пале-Рояль знал много революций, это еще одна, хотя всего-навсего в юго-западном углу Пале-Рояля, но все равно это революция. Спасибо большое.
Спасибо вам.
С актером комедии «Франсез» Анатолием Переверзевым беседовал Дмитрий Савицкий.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Европейский час поверх барьеров. Русский Афон. Конференция, о которой расскажет один из ее участников, историк Михаил Талалай.
В самом начале октября в Москве прошла международная конференция «Россия и Афон. Тысячелетие духовного единства», на которую я имел честь быть приглашенным в качестве докладчика на тему «Русский Афон». Приехало множество участников, заграничные преимущественно из Греции и Турции, в том числе посланники Константинопольского патриархата. Откуда взялась эта дата? Тысячи лет. Она, конечно, условная, но нельзя сказать, что вымышленная. Действительно, около тысячи лет тому назад один из наших пращуров с именем Антоний пожив на Святой Афонской горе, прибыл в мать городов русских в Киев и основал там первый на Руси монастырь, ставший грандиозной Киево-Печерской лаврой. Событие это тогда было совсем незаметным, несравнимым по своему внешнему характеру, скажем, с крещением Руси, но именно монастырская культура с ее афонской закваской и сыграла важнейшую роль в распространении у нас христианства и цивилизации вообще. На фоне мне доводилось бывать в пещере, думаю, тоже условной, где по преданию подвязался Антоний Киево-Печерский. Кстати, в Греции его называют по исходному афонскому монастырю Антонием Эсфигменским. Показывал мне пещеру один австралиец, англосакс, пришедший на Афон после знакомства и дружбы с русскими православными эмигрантами в Австралии и оставшийся тут навсегда, поменяв свое исконное англосаксонское имя, не помню уж какое, на Антония, конечно, в память вот этого тысячелетней давности сюжета. Конференцию приурочили еще к одной дате, не вполне круглой, правда, к 450-летию кончины Максима Грека. Целый день и почти 20 докладов были посвящены этому славному мужу. К преподобному Максиму у меня интерес особый. Грек по происхождению, как говорит его прозвание, полученное в Москве, с мирским именем Михаил Триволис, он прибыл учиться богословию во Флоренцию. Показывая флорентийский монастырь Сан-Марко, куда приходят полюбоваться несравненными фресками Беата Анджелика, я сообщаю, что в этих стенах жил и учился Максим Грек. Игуменом флорентийской обители тогда был Савонаролла, которого, как известно, за обличение роскоши и за излишнее христианское рвение земляки повесили и сожгли на площади Синьории. Максим же из Флоренции ушел на Афон, откуда его и послали в Россию для исправления богослужебных книг. На Руси он пробыл почти 40 лет, но, проникнувшись проповедями Савонароллы, стал неосторожно критиковать стяжательскую политику русской церкви. В конце концов, его обвинили в том, что книги он исправлял неточно, да еще якобы заимел шпионские связи с турецким послом и бросили в тюрьму. Свою жизнь ученый-монах так и закончил в заточении 450 лет тому назад. Максим до Руси жил в Афонском Ватопецком монастыре, до сих пор одном из самых культурных на Афоне. Тут его титулуют, понятное дело, Максимом Ватопецким. Лет 5 тому назад мне довелось присутствовать на редкостном событии. Из России в Грецию перевезли частицу мощей преподобного. «Максим вернулся домой», — говорили греки. Открывали конференцию 1 октября в храме Христа Спасителя приветственным словом патриарха всея Руси и речами российских митрополитов. Благостную обстановку неожиданно нарушил Преосвященный Афиногор, епископ Синопский, посланник Константинопольского патриарха. Он заявил, что протестует против регламента пленарного заседания. Как посланник именно Вселенского патриарха, первого по чести, он должен был выступать сразу за Алексеем II перед русскими епископами, пусть они имели более высокий, чем у него, сан митрополитов. Очевидно, этот протест был просчитан заранее, и следующий докладчик, митрополит Ювеналий Минский, зачитал весьма резкий текст об ущемлении в XX веке русского афонского монашества, не без участия Константинопольского патриарха. Это правда. Собственно, и мой доклад был посвящен печальному упадку русского Афона. Почти 5000 российских святогорцев 100 лет назад и менее сотни сегодня. В одном великом Пантелеймоновском монастыре числилось почти 2000 насельников, сегодня 60. Архивные документы, обнаруженные мною на Афоне, позволяют уточнить как статистику, так и динамику этой демографии, если так можно выразиться, о монашестве. Необычайно точные данные кропотливо собрал почти век назад Алексей Алексеевич Павловский. Это был человек странной судьбы, с несостоявшимися мечтами о большой литературе. Он провел на Святой Афонской горе в общей сложности около 20 лет, но монашеского сана так и не принял. Автор двух подробных путеводителей по Афону, а также популярного всеобщего иллюстрированного путеводителя по монастырям и святым местам Российской империи и Афону, имевший собственную келью в Андреевском ските, с наступлением тяжких полуголодных времен перебрался в мир, как говорят на Святой Горе, где и скончался в 20-м году в Афинах, всего 43 лет от роду. В Андреевском ските по разным углам остались разбросанными его многочисленные писания, пьесы, очерки о путешествиях, письма в разные инстанции, в частности, в дипломатические учреждения. Эти бумаги я собирал и читал. На конференции я рассказал о его уникальном предприятии – переписи русского населения Афона. Делал он это по заданию русских дипломатов, желавших знать точное число своих подданных. Дипломаты оговорили при этом, что перепись следует производить негласно от греков. Вот результаты переписей Павловского. В 1912 году на Афоне числилось до 4800 монахов. Но затем началась война, революция, и в 1917 году Павловский насчитал 2500. Сейчас их, повторю, чуть менее сотни. Основная причина такого малого числа – откровенный курс греческого правительства, согласованного с Константинопольским патриархатом, в духовном ведении которого находится Афон, на вытеснение с Афона негреческого элемента, в первую очередь русского. Конечно, демография и статистика для духовности – вещь не главная. Это и показали другие доклады о непрекращающемся влиянии афонской традиции на русскую церковную культуру, богословскую, художественную, литургическую. Напомню, что именно в период упадка русского Афона явился один из самых ярких святых XX века, преподобный Силуан Афонский, о котором тоже много говорилось на конференции.
«Русский Афон. Международная конференция» в рассказе Михаила Талалая. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим «Европейский час поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кремль создает еще одну левопатриотическую партию. Тему обсуждаем с Ильей Константиновым, одним из активистов будущей партии. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор программы в четверг в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Уголовное дело, связанное с недавними беспорядками в карельском городе Кондопога, направлено в суд. По сообщению прокуратуры Карелии, обвинение в хулиганстве и нанесении побоев предъявлено местному жителю Сергею Мозгалеву. После драки с участием выходцев с Кавказа в Кондопоге были совершены нападения на принадлежащие кавказцам кафе и другие заведения. В Ульяновской области на железнодорожной трассе Москва-Самара предотвращен теракт, сообщили в региональном управлении МЧС. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден призвал российские власти сделать все возможное для розыска убийц Анны Политковской. Заявление прозвучало на открывшемся в Москве форуме Совета Европы за будущее демократии. В Москве у здания Плехановской академии в среду были задержаны три активиста национал-большевистской партии. Лимоновцы проводили агитационную кампанию в нескольких московских вузах. Замоскворецкий суд Москвы продлил до 21 февраля будущего года срок содержания под стражей двух обвиняемых по делу о взрыве на черкизовском рынке. Всего по делу проходит 5 человек. Они обвиняются в убийстве по мотивам национальной вражды. Установлено местонахождение Рустама Муминова, гражданина Узбекистана, о пропаже которого во вторник заявил правозащитный комитет «Гражданское содействие». Корреспондент «Радио Свобода» сообщил, что Муминов находится в московском спецприемнике для иностранных граждан, где ожидает депортации. Парламент Абхазии официально обратился к российским властям с просьбой признать независимость республики. В постановлении, принятом парламентом, отмечается, что свыше 90% граждан Абхазии приняли гражданство России. В Москве в среду прошли переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Выступая по окончании встречи, Ольмерт заявил, что Израиль не допустит, чтобы Иран обладал оружием массового поражения. На юге Афганистана в провинции Кандагар в результате авиаудара НАТО погибли по меньшей мере 9 мирных жителей. В Ираке за последние сутки погибли 10 американских солдат.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Эдуард Багрицкий. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Эдуард Георгиевич Багрицкий, годы жизни 1897-1934, поэт, полагаю, в наше время сильно забытый. Его заслонили такие гиганты, как Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Заболоцкий, когда их стали более или менее печатать в послесталинские годы. Багрицкий в прежней своей роли чуть ли не советского классика, да он и считался классиком. В довоенных учебниках о нем была целая глава. В этой своей роли вполне естественно, померк. Правда, в 70-е годы его имя стали трепать люди, которых позднее назвали красно-коричневыми, представляли его русофобом, звавшим чуть ли не геноциду. Это, конечно, чушь. Багрицкий был и остался поэтом. Он подлинный поэт, поэт романтической школы в духе Гумилева. Наряду с Тихоновым главный представитель этой школы. Багрицкий интересный поэт именно в этом изломе нового, советского уже романтизма. Он вообще интересен как очень яркое явление ранних советских довоенных лет, попавший в переделку советской истории. Ранний Багрицкий – эпигон романтизма. Тут нужно прежде всего сказать, что он одессит. По названию его первой книги «Юго-Запад» стали называть Одесскую литературную школу. Молодой Багрицкий глядел на Запад, в условный мир старошотландских баллад Вальтера Скотта и Роберта Бёрнса. Среди его героев – Робин Гуд, «Летучий голландец», Тиль Уллиншпигель и прочие персонажи из романтического реквизита. В этих стихах есть энергия, но они вторичны, и в зрелые свои книги Багрицкий мало что включил из этого цикла. Спасало Багрицкого то, что он был человек не книжный, но живой, одессит, одним словом. В его стихах есть море и прочие стихи. Таковы, например, его знаменитые в свое время контрабандисты. «По рыбам, по звездам проносят шаланду, три грека в Одессу везут контрабанду, на правом борту, что над пропастью вырос, Янаки, Ставраки, папа Сатырос». Багрицкого как поэта спас и сделал местный колорит, и несомненной удачей стала его «Дума про Апанаса», поэма, написанная шевченковским стихом. Это о крестьяне-махновце, воюющем с белыми и с большевиками. Лидия Яковлевна Гинзбург в воспоминаниях о Багрицком приводит его слова. «Апанас был написан из-за синкоп, врывающихся, как махновские тачанки, в регулярную армию строк». Синкопа – музыкальный термин, обозначающий пропуск такта. В стихах это перемена ударения в стопе. «Зашумело гуляй-поле от страшного пляса, ходит гоголем по воле скакун Апанаса. Жеребец подымет ногу, опустит другую, будто пробует дорогу, дорогу степную». «Дума про Апанаса» сочинение 26-го года вызвала у советских официозных критиков смешанные чувства. Им, надо полагать, не понравилось, что героем поэмы стал махновец, убивающий комиссара Когана. Потом, когда Багрицкого канонизировали, стали в Апанасе находить некую параллель Григорию Мелехову. Известно, что есть два варианта поэмы, что Багрицкий ее переделывал, и в переделке, надо полагать, что-то заострило, что-то смягчил. Я уверен, что последняя четверостишие с обязательством умереть, как Коган, было добавлено при переделке. Вообще, из Багрицкого не стоит делать правоверного коммуниста или коммунистического партизана. Вот главное, что о нем нужно понять. В революции ему близки не партийные пленумы и съезды, устанавливающие новую железную дисциплину, а вольный разгул октября, даже февраля. Он скорее анархист, недаром его романтические герои, разбойники и прочий криминалитет. «Веселые нищие», как он их называл. Место действия его ранних стихов — лес или трактир, где это варьё гуляет. И в трактирной живописи Багрицкого преобладает фламандская школа, в чем, несомненно, сказалось одесское происхождение, изобильная жизнь досоветского юга. О вечно восхваляемый трактир, о запах пива, пар, плывущий тихо из широко распахнутых дверей, у твоего заветного порога перекрестились все пути земные, и вот сюда пришел певец и жадно глядит в незапертую дверь твою. Там дырявый сыр, пропахший нежной гнилью, там салом мраморным лежит пластом, там яблок груды и загар медовый покрыл их щеки пылью золотой. У Багрицкого десятки, если не сотни подобных строк. Он вольный человек, из него трудно сделать коммуниста, хотя он сам старался о таком преображении. И какую-то эволюцию Багрицкий, несомненно, проделал. Можно сказать, что эта эволюция демонстрируется двумя строчками. Герои раннего Багрицкого — поэты, рыбаки и птицеловы, а последующий набор — механики, чекисты, рыбоводы. Чекисты — это, прежде всего, стихотворение ТБЦ, где к больному поэту является призрак Дзержинского, произнося пресловутые слова о времени, о веке. Но если он скажет «солги», «солги», но если он скажет «убей», «убей». Но сразу же за Дзержинским Багрицкий ставит во второй своей книге «Победители» как раз этих самых веселых нищих, уравновешивает свою новую правоверность старыми пристрастиями. Главное у Багрицкого в его новой троице не чекисты, даже не механики, а рыбоводы. Обратим внимание на неприметный вроде бы сдвиг – рыбоводы вместо рыболовов. Вот это и называлось становиться на советскую платформу. Дань Багрицкого требованиям индустриализации. И его индустриализация не выходит за пределы рыбоводной станции, где устанавливают режим для мальков и совхозного случного двора – в стихотворении «Весна, ветеринар и я». Над вывеской лечебницы синий пар щупает корову ветеринар. Марганцем окрашенная рука обхаживает вымя и репицы плеть. Нынче корове из-под быка мычать и, вытягиваясь, млеть. Расчищен лопатами брачный круг, венчальную песню поет скворец. Знаки зодиака сошли на луг, рыбы в пруду и в траве телец. Можно сказать, что в своих на вид правоверных стихах Багрицкий не столько изменяет вольной поэзии, сколько подражает взрослым. Играет сабелькой, а еще лучше сказать по-одесски «играется». «Печальные дети, что знали мы?» — рефрен, лучший, на мой взгляд, поэма Багрицкого «Последняя ночь». Это вина большевиков, что Юго-Запад с его трактирами и базарами был заморожен кронштадтским льдом. Или, как говорил другой одессит, Бабель, «Вот передо мной базар и смерть базара, убита жирная душа изобилия». Так это делалось в Одессе.
Русского европейца Эдуарда Багрицкого представил Борис Парамонов. В Голландии вышла книга социолога Аджиеджа Бакаса и философа Минне Бувалды «Будущее Бога. Религиозные тренды в Европе». Авторы провели масштабное исследование, в результате которого выяснилось, что население Европы переживает возвращение веры в сверхъестественные силы, рассказывает наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко.
По результатам недавнего масштабного опроса, проведенного по заказу Евросоюза во всех странах Европы, 80% современной европейской молодежи регулярно обращается с молитвой к высшей духовной силе. Причем у каждого свой бог, а то и сразу несколько. Использовав фактологические данные опроса в качестве отправной точки, охотник за трендами «Trendwatcher» Аджиедж Бакас и философ Минне Бувальда отправились по Европе в поисках того, что стоит за цифрами, за статистикой, и не разочаровались. Аджиедж Бакас.
Сегодня происходят потрясающие перемены в сознании. Интересно, например, что так много европейцев верят в реинкарнацию, индуистскую и буддистскую концепцию. Но смотрите, в Голландии, например, в реинкарнацию верят уже 50% населения, а в некоторых других европейских странах 80%. Буддизм, говорят, в Европе это секси. Он привлекает в основном людей из высшего общества, в основном высокообразованных западноевропейских женщин. Возможно, буддизм даст им повышенное ощущение комфорта, им кажется, что эта религия уважительно относится к женщине. Возможно, им просто нравится улыбающийся Будда. Образ Будды многим по вкусу, его фигурками украшают дома, рестораны. В Европе нет сегодня предмета, который продавался бы лучше, чем фигурка Будды.
Буддийская улыбающаяся отрешенность заполняет европейские прилавки, а тем временем католическая проповедь прорывается в интернет.
Catholic Insider, Nederlandse editie, aflevering 1.
Подкаст — это что-то вроде радиостанции в интернете. У нас в Голландии есть отец Родерик, подкастовый священник, который проповедует в интернете в основном на английском. Это молодой человек, лет 30, но он настоящий священник, и на данный момент он входит в тройку самых популярных подкастовых священников мира.
Аджиедж Бакас. Говоря о современном развитии религии, вы употребляете много неологизмов. Ваша книга называется «Рели-тренды». Это вы сами такое слово придумали?
Да, это я сам придумал. И сюда входят религиозные, вообще духовные тенденции, тренды, рели-тренды. Мой любимый пример — дайма. Это такая ветвь католицизма из Бразилии, которая представляет собой смесь африканской и индийской традиций. Все священники там – женщины в белых одеждах, согласно африканской традиции. Однако в ходе молебнов они прибегают к традиции американских индейцев, которые для общения с Богом применяют наркотические вещества. В католической церкви выпивают красного вина, в индуизме выкуривают джойнт с марихуаной, а дайма использует своеобразный напиток из растительных соков. Галлюциногенный напиток. Психоделик. В Европе он разрешен, потому что используется в религиозных целях. Как все у них происходит? Прихожане идут в церковь, там они выпивают этот напиток, а затем начинается служба, и все поют католические псалмы. Это самая быстро растущая католическая община в Европе. Мне она очень импонирует. Это новая община, очень не похожая на католицизм, который проповедует папа. Но не стоит забывать, что папа очень популярен среди молодежи сегодня. Популярен именно потому, что он такой строгий. Один из рели-трендов, который мы описываем в книге, это склонность к ортодоксальности. Многие выбирают ортодоксальность как норму безопасности.
По мнению Бакаса, возвращение религиозности связано прежде всего с состоянием тревожной потерянности европейцев перед быстро меняющимся миром, который то и дело раскрывает перед ними с помощью высокотехнологичных масс-медиа все более кровожадные сценарии будущего. Сам по себе технологический прогресс традиционно вызывает в человеке страх и тягу ко всему, что машинам противоположно, тягу к иррациональному. Так сильнейший подъем религиозных настроений наблюдался в Европе во время индустриальной революции. Однако сегодня существует еще один страх. Этот страх особенно громко дает о себе знать в трудах популистских авторов, то есть тех, которые опираются на поверхностное настроение в толпе. Например, недавно ушедшая из жизни весьма противоречивая итальянская писательница, журналистка Ариана Фалачи, выдвигала теорию о «евроарабии», то есть исламизации Европы. Бакас, как исследователь, ссылается и на Фалачи, и на Брюса Бауэра и его книгу с блокбастерским названием «Пока Европа спала». Ведь все эти книги отражают новую фобию Запада – исламофобию. В то же время новый ислам, созданный по заказу террора, разве это не суррогатная копия настоящего учения? Ведь его молодые европейские последователи суннита от шиита отличить не могут, а их религиозные убеждения ограничиваются сводом пропагандистских слоганов.
Я хорошо знаком с исламом. Я родился в смешанном браке. Мой отец был мусульманином, а мать проповедовала индуизм. Однако, когда они поженились, чтобы избежать разногласий, оба приняли христианство и воспитали меня в протестантской традиции. При этом мои бабушки и дедушки остались в исламе и индуизме. Ведь я родился в Южной Америке, а южные американцы мало придают значения разнице вероисповедания. Там главное, чтобы вместе можно было повеселиться. Сегодня же я наблюдаю новый ислам, то есть новый ислам исламский фундаментализм, финансируемый за счет нефтяных денег. Это, безусловно, искусственно созданная религия, не имеющая отношения к старому исламу. Вот, например, ваххабиты. Это всегда была маленькая община из Саудовской Аравии, и она никогда не имела влияния в исламском мире. Влияние пришло к ваххабитам, когда в Саудовской Аравии обнаружили нефть. Единственное решение данной проблемы для Европы – это избавиться от нефтяной зависимости. Тогда финансирование этой общины прекратится, ее влияние упадет. Все дело в деньгах.
А вас не тревожит христианский ортодоксальный, например, православный фундаментализм с другой стороны? В своей книге вы упоминаете о том, как в Восточной Европе ортодоксальные священники поддерживают скинхедов.
По этому поводу, конечно, можно тревожиться, но в Восточной Европе ортодоксальная церковь на подъеме. Мы также наблюдаем, как Восточная Европа старается рекламировать себя как христианский бренд. На их взгляд, имидж несколько ксенофобского сообщества в их интересах. Они не хотят привлекать мусульманских иммигрантов. Во многих восточноевропейских странах, например, в Венгрии, самая быстро растущая группа иммигрантов – это китайцы.
Во что верит Европа? Рассказ Софьи Корниенко. Европейский час поверх барьеров. В Польше лауреатом наиболее престижной литературной награды «Нике» в этом году неожиданно стала молодая польская писательница Дорота Масловская. Ей 23 года, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
«Нике» – это награда за лучшую книгу года, учрежденная крупнейшим ежедневником страны газетой «Выборчей», ее издателем, концерном «Агора». Вручается в октябре и касается только живущих ныне авторов. Победитель определяется в два этапа. Сначала номинируются 20 произведений, затем из них авторитетное жюри в составе 9 человек выбирает семерых финалистов. Решение о том, кто станет лауреатом «Нике», члены жюри принимают непосредственно в день оглашения победителя. До этого момента никто не знает окончательного вердикта жюри. В этом году наиболее престижная литературная награда страны вручалась 10-й раз. Во время прямой трансляции церемонии нетрудно было заметить удивление и даже шок на лицах многих из собравшихся представителей польских литературных кругов после того, как председатель жюри огласил имя.
В нынешнем году награда «Нике» присуждается Дороте Масловской.
Трудно удивляться такой реакции. Награду получила 23-летняя Дорота Масловская за книгу «Павлин королевы». Своим решением жюри поставило молодую девушку, которая закончила только среднюю школу, в один ряд с предыдущими лауреатами. Среди них покойный ныне Нобелевский лауреат в области литературы Чеслав Милош. Более того, среди авторов, которые номинировались вместе с Доротой Масловской, была еще одна Нобелевская лауреатка Вислава Шимборска. Председатель жюри Хенрик Береза, оглашая вердикт, сказал, что книга Масловской написана так хорошо, что в это трудно поверить, и отметил, что ее можно сравнить с томиком стихов Шимборской.
Это впечатляющее достижение. Я знаю не только мнение всех членов жюри, но и личные мнения многих писателей.
Сказал Береза. По его словам, книги Веславы Шимборской и Дороты Масловской сравнимы по художественному уровню, как книги в своем роде совершенные. Не меньше, казалось, была удивлена и сама победительница. Получив награду, она не знала, что сказать, от волнения забыла поблагодарить, и первое, что писательница попыталась сделать, когда церемония закончилась, это в прямом смысле слова убежать от журналистов. Когда этого сделать не удалось, многочисленные микрофоны и камеры зарегистрировали всего лишь несколько слов, смысл которых нелегко уловить.
Я разрабатываю теперь коварный план уехать из этой страны. Чувствую себя, как в кошмарном сне, который можно назвать только немножко хорошим. Я немного потрясена, но не растеряна, потому что я никогда не бываю растерянной.
Але смешана нигде.
Сказала Дорота Масловская и пообещала в тот же день выбросить мобильный телефон. Так оно, видимо, и случилось, поскольку связаться с писательницей после церемонии вручения награды не представляется возможным. О чем книга Дороты Масловской «Павлин королевы»? Одна из главных тем повести – мир современных средств массовой информации, дешевая сенсация, однодневная слава. Произведение написано как бы в ритме хип-хоп, причем речь идет не только о слоге, но и о содержании, об отношении Масловской к окружающему миру. Автор посмеивается над всем, что видит вокруг себя, но и над самой собой. Одна из главных героинь «Павлина королевы» – альтер-эго самой Масловской. Молодая писательница, которая уже никогда не напишет ни одной книги, ходит по дому, таскает за собой пылесос и размышляет о былой популярности и славе. Еще раз процитируем председателя жюри Хенрика Березу. Создается впечатление, что Масловской позволено в ее повести все, настолько идеально она овладела этой литературной формой. Победа Масловской – это триумф смелой непокорной прозы, ломающей классические каноны. Примечательно, что 4 года назад Дорота Масловская в возрасте всего 19 лет уже номинировалась на получение Нике за первую свою книгу о жизни низших слоев современного польского общества, которая продалась тиражом более 100 тысяч экземпляров, тогда как продажа 20 тысяч книг считается в Польше успехом. Тогда говорили, что это случайность, что на дальнейшее творчество у Масловской просто не хватит таланта и сил. Однако такие мнения оказались ошибочными. В чем феномен Дороты Масловской? Одним из первых, кто обратил внимание на творчество молодой писательницы, был издатель Павел Дунин-Вансович. По его словам, незнакомому человеку, общаясь на первых порах с Масловской, тяжело представить себе, что она может быть автором прозы такого высокого класса.
Она говорит наивные, нескладные фразы, но когда начинает писать, получается совсем другое. Посмотрите на ее высказывания во время церемонии вручения награды. Все смеялись, как будто думали, что это какая-то идиотка.
Говорят, что в присутствии Дороты Масловской ее знакомые даже побаиваются употреблять свои любимые фразы или словечки. Часть из них непременно откладывается в памяти писательницы, а затем появляется в ее произведениях. Феномен стиля Масловской объясняет литературный критик Юстина Косовска.
Это девушка, у которой в голове диктофон, соединенный с миксером. Невероятно, как она смогла показать наш негибкий, вульгарный, больной польский язык, которым мы пользуемся сегодня, и как у нее получилось сделать из этого поэзию.
И в який способ претворила ее поэтическо.
Вердикт жюри нынешней Нике также критикуют. Литературовед Еженовок считает, что Дорота Масловская имеет собственный стиль, однако этого недостаточно. Ее прозу нельзя назвать выдающейся.
По кількудесятью сторонах...
Прочитав несколько десятков страниц, мы начинаем скучать. Она не смогла создать необходимую конструкцию для литературного произведения.
Это страшное падение престижа награды. Награды, которой был удостоен Чеслав Милош и Ежи Пильх. Так гласит комментарий одного из читателей, размещенный на интернет-форуме, посвященном Нике. Как бы то ни было, но разговоры о падении престижа премии Нике явно преждевременны. Раз в его жюри заседают выдающиеся творцы, а церемонии в живом эфире смотрят миллионы поляков. Да и книги нынешней лауреатки премии расходятся многотысячными тиражами, несмотря на то, что назвать их легким чтивом вряд ли можно. На просьбу прокомментировать решение жюри Нике один из студентов филологического факультета Варшавского университета сказал следующее. «По-моему, важно, что польская литература не стоит на месте».
Споры вокруг лауреата премии Нике в рассказе Алексея Дзиковицкого. И в завершении программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Музыка этого элегантного композитора полна вдохновения и огня, новизны, утонченности и одухотворенности. Аккомпанемент его всегда особенно изобретательный, но вопреки его богатству в нем отсутствует та запутанность, которая сбивает с толку или заглушает вокалистов. Так писал знаменитый британский путешественник Чарльз Берни о своем современнике, венецианском композиторе, одном из создателей жанра комической оперы Бальдасаре Галуппи. 18 октября исполняется 300 лет со дня его рождения. Несколько лет жизни Бальтазара Галуппи связаны с Россией, с Петербургом. В 1765 году он вступил в должность придворного капельдинера, а год спустя с огромным успехом представил двору свою новую оперу «Покинутая Дидона». Композитор получил от Екатерины II бархатный кафтан, шитый золотом, шапку и муфту из соболя, а после второго представления Дидоны – золотую табакерку, осыпанную бриллиантами, в которую были вложены 1000 червонных. Немалым успехом пользовалась и другая его опера – «Ифигения в Тавриде». Будучи в Петербурге, Галуппи написал несколько духовных сочинений. С его именем связано появление в России так называемого концертного исполнения церковных хоровых произведений. В этом одним из последователей композитора стал его ученик Дмитрий Бортнянский. Отличительные свойства этого композитора – нежное, приятное, энергичное, элегантное и естественное пение, выразительное, свободное, разнообразное и гладкое гармония, писал о Галуппи другой современник, князь Алексей Белосельский. Он сочинил в прекрасной столице пятой части земного шара литургии и вечерню для православного богослужения, которые можно было бы поставить рядом с мессами самого Пергалезе. В России Галупи пробыл всего 3 года, а затем вынужден был подать в отставку. Ходили слухи, что предшественник Галупи на посту капельдинера, Винченцо Манфредини, развалил придворный оркестр. Галупи, венецианец, человек горячий и вспыльчивый, хотел снова поставить его на ноги. На репетициях шумел, бронился и оскорблял музыкантов. На него часто жаловались, и в конце концов он уехал.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Корейская Народно-Демократическая Республика яростно отвергает резолюцию.
В демократическом государстве гражданское общество контролирует действия бюрократии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Иерусалиме встревожены наличием у ливанских боевиков Хезболлах современных российских ракетных комплексов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.